просить, чтобы в благодарность за соединение войск король уступил навеки все завоеванные места, чтобы поляки гетмана Ивана Самойловича почитали и войску запорожскому укоризны и бесчестия никакого не делали. Если королевские гетманы станут заключать мирный договор с султаном и ханом, то внести в него следующие статьи. На пограничные с Турцией и Крымом царские Украины войною не ходить. Если же турки и татары договор нарушат, то царское и королевское величество будут давать им отпор сообща. 29 мая в Сумах гетман Самойлович старшиною в присутствии князя Рамадановского и царского посланца Стряпчего Алмазова дал такой ответ. «Соединяться нам с поляками всеми нашими войсками опасно по многим причинам. Прошлую зимой, когда король был на Украине, и Аджигири Салтан там недалеко стоял в 6000 войска, то поляки с этой ордой никакого бою знатного не имели, а все ссылались с Салтаном и Дорошенко о мире, и носились слухи, что король пришел на Украину не для отпора туркам, но чтобы каким бы то ни было образом отобрать ее и Киев себе. Поэтому мы не только не желаем соединяться с польскими войсками, но и в других малейших вещах не хотим с ними ссылаться. У нас один защитник, православный монарх, его царское величество. Если же государю угодно дать помощь полякам, то послать некоторую часть московских и казацких войск, а не все. Аманатов давать полякам страшно. В прошлых годах они дали туркам аманатов из Львова, духовенство, шляхту и мещан, знатных людей, и в правде своей не устояли. Усмотря время, турок побили. Да и потому нам нельзя соединяться с поляками. Поляки — народ гордый, станут нас бесчестить и называть своими подданными. Казаки станут стоять за свои права, и пойдет ссора. Если неприятель подступит всеми силами под Киев, то мы с боярином будем отпор чинить, сколько милосердный Бог помощи подаст. В этом и будет королю великое вспоможение. А соединяться с поляками мы не хотим, чтоб через соединение большей ссоры не было. Генеральный писарь Сава Прокопов говорил, «Хотя поляки и толкуют о соединении войск, но лукавым сердцем верить им нельзя. Нынешнюю зимой сенаторы Яблоновский и Синявский приезжали в Киев проведать про войска и крепости городовые и про иные московские вести, а сказывались простой шляхтою, будто приезжали для покупок, и этим умысел свой объявили». Рамадановский и Самойлович говорили в один голос – «Если великий государь укажет идти нам в Крым, то надеемся учинить там великое разорение». Бывший Дорошенков Исаул Яков Лизагуб рассказывал Алмазову. «Был тайный съезд у визиря с Дорошенком, съезжались только трое. Дорошенко, визирь да я. Визирь говорил, мы хотим Запорожье и Киев взять. Когда разговоры кончились, то Дорошенко, вышедший из шатра, сказал мне, «Слышал, что говорил визирь? Нашею кожею торгуют», и стал плакать. Не дай Боже, чтобы замысел их исполнился. В конце июля по вестям из Украины царь велел Рамадановскому двинуться из Курска в Суджу, отправить в Заднепровье знающих людей для подлинных известий, а гетману коронному князю Дмитрию Вишневецкому отписать, что если все войска короны и литовские в согласии и соединении не будут, то царские войска с одним коронным гетманом не соединятся. В начале августа другой указ – двинуться Рамадановскому из Суджи, а Самойловичу из Батурина к Днепру и отправить за реку по отряду, выбрав добрых людей. Самойлович объявил царскому посланцу, что готов исполнить указ великого государя, но что надобно только ограничиться прогнанием татар, а не соединяться с поляками. «Мне, гетману, и всему нашему войску лучше смерть принять, нежели от поляков в бесчестии и порабощении быть. Если мне и боярину перейти за Днепр, то это все равно, что руками нас отдать полякам. У них только и речей, что московская пехота способна городов доставать. Позовут нас неволею хана в полях искать и Каменца Подольского доставать». Начнут называть мужиками и своими подданными, бить обухами, спрашивать кормов, выговаривать. «Вы нас в такое осеннее время вызвали, вы и кормите. А казаки теперь и не полякам не спускают. Турок и татар побивают. Так чего доброго ждать? Начнут биться. Ни на один час нельзя соединяться с поляками. Полякам всего досаднее то, что на этой стороне малороссийские люди живут под царской рукой во всяких вольностях, покое и многолюдстве. Полякам непременно хочется, чтобы какую-нибудь хитростью эту сторону в свои руки прибрать и так же как ту сторону разорить и людей погубить. Особенно этого добивается коронный гетман, князь Дмитрий Вишневецкий, потому что на этой стороне их маятности были. Мне и всему войску нужно не то, чтобы все коронные литовские войска пришли к Днепру. Нам нужно, чтобы ни один поляк в этих местах не был. А присяга их известна. Боярина Шереметьева за присягу в Крым отдали. Теперь короля своего на Украине покинули и разошлись по домам. Соединение русских войск с польскими было решительно отвергнуто. И в начале осени началось отдельное движение русских войск. Рамадановский и Самойлович сошлись у Обечевской грабли, между рекою Галицию и Прилуками, в 5 верстах от Монастырища и в 50 от Днепра. Отсюда 11 сентября двинулись к Еготину, где стояли до 16 числа. Недостаток в конских кормах и бездровица заставили их приблизиться к Днепру, к которому подошли 18 сентября, стали в 10 верстах от Канева и послали на ту сторону отряд московского войска под начальством генерал-майора Франца Вульфа и казацкий под начальством генерального Исаула Лысенка. Заслышав о приближении этого войска, 2 полка Дорошенковых, Сердюков бросили города Корсунь, Богославль, Черкасы, Машны и другие и ушли в Чигирин. Жители также покинули свои города, села и деревни и перешли на восточную сторону. Это движение нагнало сильный страх на Дорошенко, который тщетно просил помощи у турок и татар, занятых войною с поляками. И хотя рамадановские с гетманом, не предпринявшие ничего важного, разошлись, один в Курск, а другой в Батурин, однако положение Дорошенко не улучшилось. Ненависть к нему была возбуждена сильная, потому что подданство султану оказалось в последнее время всею свою черную стороною для Украины. Чигирин, по свидетельству самовидцев, превратился в невольничий рынок. Всюду по улицам татары выставляли и продавали ясырь пленных, даже под самыми окнами Дорошенкова дома. Если кто из чигиринских жителей по христианству хотел выкупить земляка, то навлекал на себя подозрения в неприязни к покровителям Украины, туркам и татарам. По городам не было меры притеснением от голодных татар. Проклятия на Дорошенко были во всех устах. Он мог бы еще не обращать внимания на эти проклятия, но в самом Чигирине было мало хлеба, потому что 2 года уже ничего не сеяли. Кормились тем, что могли купить украдкую у жителей восточной стороны. В такой крайности Дорошенко решился обратиться к Серку. Нельзя ли посредством Запорожья как-нибудь продержаться, получить выгодные условия от царя, остаться гетманом? В конце сентября Серко дал знать в Москву о своей верной службе. По царскому указу пришли в Запорожье князь Каспулат Муцалович Черкасский, стольник Леонтьев, стрелецкий голова Лукошкин, Мазин Мурза с калмыками, атаман Фрул Минаев с донскими казаками. Серко соединился с ними, и 17 сентября все пошли чинить воинский промысел над крымскими улусными людьми. За Перекопью разбили татарскую заставу, села попалили, много полону побрали, и христианских душ много освободили, и все здоровы назад пришли. При этом Серко бил челом. Многое время, не щадя головы своей, промышлял я над неприятелем. А теперь я устарел от великих волокит, от частых походов и от ран изувечен. Жена моя и дети в украинском городке Мирихве скитаются без приюта. От татар лошадьми и животиною разорились, а мне Ивану. Теперь полевая служба стала не в мочь. Присмотреть за стариком и успокоить его некому. «Милосердный государь, вели мне, холопу своему, женишкою, детишками в домишке пожить, чтобы, живучи порознь, в конец не разориться и при старости бесприютно не умереть. Вели мне дать свою грамоту, чтобы мне, живучи в домишке своем, утеснения ни от кого не было». «Не время теперь», — отвечал царь, — «жить тебе в доме с женой и детьми, а когда будет время, и воинские дела станут приходить к успокоению, тогда мы тебя пожалуем, в доме жить позволим и нашу царскую грамоту обнадежим». Но вслед за тем, от 15 октября, кошевой атаман объявил другую свою службу. Гетман войска запорожского Петр Дорошенко, от данных лет имея подданственное намерение к пресветлому престолу вашего царского величества, не мог его за многими некоторых завистных людей препонами привести в совершение. Но теперь, желая его совершить, писал к войску низовому, чтобы мы для этого доброго дела приехали к нему. Мы, учинив раду войсковую общую, решили к нему идти, и как скоро подошли к Чигирину с войском низовым, запорожским и частью Донского, то Дорошенко тотчас в присутствии чина духовного со всем старшим и меньшим товариществом и со всем своим войском и посполитыми людьми пред святым Евангелием присягнул на вечное подданство вашему царскому величеству. А мы присягнули ему, что он будет принят вашим царским величеством в отеческую милость, останется в целости и не нарушен здоровье, в чести, в пожитках, со всем городом, со всеми товарищами и войском, при милости и при клейнотах войсковых. Безо всякой за прошлые преступления мести от всех неприятелей, татар, турок и ляхов, будет войсками вашего царского величества защищен. Места все запустелые на сей западной стороне Днепра опять людьми населятся, и будут они вольностями своими тешиться и разживаться, как и заднепровская, восточная сторона. Этот запорожский поступок, нарушавший порядок, установленный на последней Переславской раде, сильно не понравился в Москве. И царь отвечал кошевому: «Ты это сделал не по нашему указу, не давши знать князю Рамадановскому и гетману Самойловичу, к тебе о том нашего указа не послано. Послан был указ о Дорошенковом подданстве князю Рамадановскому и гетману Самойловичу. И вперед бы тебе и всему войску запорожскому низовому с Дорошенком не ссылаться, и в дела его не вступаться, и тем с гетманом Иваном Самойловичем не ссориться. Да нам известно, что ты взял у Дорошенко клейноты войсковые гетманские, данные нами прежним гетманом, булаву, бунчук, знамя, и отвез их к себе на Запорожье, и теперь эти клейноты у тебя, и ты бы сейчас же отослал их князю Рамадановскому и гетману, потому что прежде на Запорожье никогда гетманских клейнотов не бывало». Серко продолжал распоряжаться. Минуя гетмана обеих сторон Днепра Самойловича, он разослал грамоты к полковникам. «Объявляю, что гетман Петр Дорошенко от турского султана и крымского хана отступил и под высокодержавную руку царского величества подклонился. Так извольте междоусобную брань между народом христианским оставить и иным заказать, которых много, что общему христианскому делу не ради, ибо все мы единого Бога создания. Надобно жить, чтобы Богу было годно и людям хвально, дабы Бог обратил ярость злую на бусурман. Всем людям прикажи, чтобы никто не ходил на ту сторону обиды делать». Опять царь должен был напомнить кошевому атаману, что все эти дела положены на князя Рамадановского и гетмана Самойловича. Легко понять, как эти события должны были обеспокоить последнего. Он обратился к Матвееву, своему благодетелю милостивому. «Не раз, — писал Самойлович, — был я предостережен добрыми людьми насчет шатости и замыслов Ивана Серка. Писал я уже к твоей боярской милости, как он добивал челом царскому величеству, чтобы ему несколько казацких полков дать, будто Крым воевать, потом, чтоб ему из слободских городов жену выдать, потом, чтоб Кереберду город дать в полтавском полку. Но в то же самое время открыл он тайну писарю своему, говорил: «Только бы мне в тот уголок залезть, знал бы я, что делать». Только об одном и заботился: как бы собрать войско, да войти в города и завести там смуту. Дорошенко видит, что не над кем гетманить, потому что от Днестра до Днепра нигде духа человеческого нет, разве где стоит крепость польская. Призвал к себе в Чигирин Серка и 10 октября встречал его с духовенством, разгласивший между народом, что хочет жить под рукою царскую. Но здесь явный обман, как дал нам знать один близкий к нему человек. От турок и татар помощи ему нет, а тут ляхи в гостях, да и мы недалеко. Вот он, чтобы как-нибудь перезимовать, получить съестные припасы с нашей стороны и перезвать к себе опять людей, такую молву и распустил о подданстве. Завидуя особенно нашей Украине, в мире живущей, хлопочут они завести здесь смуту. И в прошлом 1674 году Серко нам помешал в добрых делах. Теперь при мне Мазепа и Кочубей, которые тогда были при Дорошенке, так они сказывают, что Серко присылал к Дорошенку с такой речью: «Если на тебя Москва наступит, то войско запорожское тебе поможет. Клейнотов войсковых ни за что Москве не отдавай». Крамадановскому Самойлович писал: «Рассуди, благодетель мой, дело этих крутоголовых. Перед нами не хотели сделать ничего доброго, а перед каким-то фролом да Миюском, что самозванца с Дону к Серку привел, какую-то присягу дали. Какова совесть у Дорошенко? Нам раз 10 присягал и по-прежнему солгал. Мы узнали, благодетель мой, что там между собой усоветовали попытаться через своих послов у царского величества, если позволит Черновую Раду собрать, то и эту Украину туда же потянуть, смуту здесь завести и нам не поддаться». Рамадановский наравне с гетманом был оскорблен поступком Дорошенко, который 12 октября уведомил его о своей присяге перед Серком и фролом Минаевым и просил прислать в Чигирин добрых людей для достовернейшего разговора. Рамадановский отвечал: «Когда мы стояли у Днепра, то ты по письму моему и по присылкам своим обещания своего не исполнил, для присяги в обоз к нам не приехал, а теперь для разговора просишь у присылки знатных людей. Это мне очень удивительно».